В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, в прямом эфире на радио «Крым Реалии» начинается программа «Крымский вечер». В студии работает Алена Бадюк. Скоро ко мне по скайп-связи присоединится мой коллега Александр Лащенко. И сегодня в нашем выпуске вы узнаете о следующем. В Крыму ужесточаются ограничительные меры в связи с коронавирусом. В Украине до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, а в России следующая неделя объявлена выходной. Напомним, что в Крыму вы можете слушать наши программы на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Мы обязательно в течение следующего часа будем их озвучивать в нашем эфире. И также вы можете попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма остается прежним 8 800 1006 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также мы предупреждаем наших слушателей, что с 30 марта время эфира в связи с переходом Киева на летнее время меняется. Утренние эфиры вы сможете услышать с 8 часов утра, дневные с 13 часов дня, а вечерние начнется в 18:00.
Вечернее шоу.
Я приветствую Алену, приветствую всех наших слушателей, зрителей. Да, в таких условиях, понятно, жизнь носит свои коррективы. Присоединяется к эфиру ведущий Александр Лащенко. И начнем нашу программу, как всегда, несмотря на все коронавирусы и прочее, с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму состоялось очередное заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Глава Российского министерства здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов сообщил, в каких городах проживают 7 человек, у которых выявлен коронавирус. По его данным, 4 зараженных из Ялты, 2 из Симферополя и 1 из Евпатории.
У нас под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1345 человек, а под динамическим медицинским наблюдением у нас 1293 человека. В стационарах у нас 52 человека. Подтвержденный вирус 7 человек по нашим больным. Евпатория, состояние компенсированное. Ялта 4 человека. Первый, который поступил с клиникой с температурой с высокой, у него пневмония. Динамика не хуже. Остальные члены семьи в удовлетворительном состоянии. Двое жителей Симферополя, которые одна находится в Симферополе, одна в состояние удовлетворительное, все лечения получают.
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская во время заседания штаба сообщила, что двое заболевших коронавирусом крымчан прибыли на полуостров на самолете и на рейсовых автобусах по Керченскому мосту из соседней России.
Случаев заболевания, как вы знаете уже из информационного сообщения главы республики, на территории республики добавилось за последние сутки 6. Из них все случаи у нас завозные, как было сказано. Значит, один – это семейный очаг, и 2 человека – это те лица, которые были за пределами Российской Федерации и прибыли в Крым путем авиаперелета.
Также во время заседания оперативного штаба Сергей Аксенов поручил Российскому министерству курортов и туризма Крыма отказаться от наращивания туристического потока в апреле из-за угрозы коронавируса.
Вчера тут с коллегами тоже советовались. Я бы рекомендовал бы не настаивать на увеличении турпотока в апреле месяце. Я убежден в этом, то есть, что мы сейчас, начав, открыв сейчас тот шлюз и запустив сейчас всех, и сказав все туристы, все, давайте все в Крым, мы увеличиваем опасность распространения инфекции и ставим под угрозу да, вообще весь сезон, который может быть, вообще весь сезон.
Российские власти Крыма также объявили о намерении приостановить деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских комнат, детских развлекательных центров и иных досуговых заведений. В то же время в Севастополе под наблюдением из-за угрозы инфицирования COVID-19 находятся 917 человек. При этом подтвержденных случаев заболевания в городе пока нет, утверждают в подконтрольном России правительстве Севастополя. В городской инфекционной больнице проходят диагностику 19 пациентов. По информации Российского министерства здравоохранения Крыма, под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находятся более 1300 человек. Всего в Крыму, по информации местных властей, подтверждено 7 случаев заражения этой инфекцией.
Украина в центре внимания.
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации, вернее, продлило этот режим, который уже существует, до 24 апреля сего года. Соответствующее решение правительство приняло на своем сегодняшнем заседании. О них объявил премьер господин Шмыгаль. Карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции начался, опять же, в Украине еще 12 марта, и он должен был длиться всего лишь до 3 апреля, теперь продлится еще как минимум, конечно, на 21 день дольше.
Сьогодні Кабінет міністрів розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України і переведення в режим надзвичайної ситуації єдиної державної системи цивільного захисту. Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів. Прошу не плутати надзвичайну ситуацію і надзвичайний стан. Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Таким было его мнение. И продолжаем выпуск новостей.
Новости.
Владимир Путин объявил о переносе всероссийского голосования о поправках в Конституцию из-за угрозы коронавируса. Сегодня президент соседней России обратился к жителям страны. Путин отметил, что голосование нужно перенести на более позднюю дату, однако новую дату голосования он не назвал. Кроме того, российский президент объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 163. Всего с момента начала эпидемии обнаружены 658 больных. Суточный прирост новых случаев коронавируса увеличился втрое – с 50 до 160 случаев. На Москву приходится 120 новых выявленных больных, по 6 случаев зарегистрированы в Московской области и в аннексированном Крыму. По 4 новых случаях зарегистрированы в Псковской области и Краснодарском крае. Выздоровели при этом 29 человек. Одна пациентка умерла, но медицинские власти соседней России не стали включать ее статистику гибели от заболевания. Под наблюдением в рамках самоизоляции в России остаются более 112 тысяч человек.
Прямой эфир.
Указ Владимира Путина о правах на землю направлен на ускорение колонизации Крыма, утверждает глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Такую оценку он высказал в комментарии «Крым Реали». Господин Чубаров уверен, что над крымчанами, которые были вынуждены взять российские паспорта после аннексии полуострова, также нависла угроза изъятия их земель. Кроме того, Рифат Чубаров убежден, что, цитата, «Россия этим указом попытается вытеснить из Крыма всех неугодных, закрепить свое военное присутствие на полуострове и привлечь инвестиции, которые, поскольку указ разрешит изымать любой участок», по утверждению господина Чубарова. Со своей стороны, эксперт в сфере международного права Борис Бабин считает, что после указа Владимира Путина по поводу права собственности на земли в аннексированном Крыму, подконтрольные Кремлю власти полуострова могут начать конфисковывать участки.
Сейчас означает на практике. На практике, если у вас там есть земельная делянка, и будут конфисковывать або примусово вилучати. Звісно, що перша ситуація – це коли власник – це юридична чи фізична особа без так званого громадянства РФ. Тут все понятно. Другий варіант – навіть людина має аусвайс, але комусь дуже буде до вподоби його ділянка. І ви знаєте, прекрасно, як це робиться в Криму. Раптово з'ясовується, що аусвайс незаконний. А вище це юридична особа, раптово з'ясовується, що невірно була перереєстрація.
Об этом утверждает эксперт в сфере международного права Борис Бабин. Со своей стороны, власти подконтрольного Москве Крыма категорически отрицает любые нарушения в сфере землепользования на полуострове за последние 6 лет. И напомню также, что накануне президент Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности, цитата, у иностранцев и зарубежных юридических лиц. список вошло большинство районов, аннексированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Не распространяется этот запрет лишь на три района Крыма, а именно Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Они не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя. Народный депутат Украины из пропрезидентской фракции «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос представителям исполнительной власти Украины с просьбой, как он выразился, господин Безгин, отреагировать на указ президента России. Пока вот на момент выхода в эфир данной программы реакция со стороны официального Киева не последовала.
Новости на радио Крым. Реально.
В САКах из-за угрозы коронавируса санитарную обработку общественного транспорта проводят 90 раз в день. Об этом в Фейсбуке написал глава российской администрации города Александр Авдиенко. По его словам, пассажирский транспорт подвергают санитарной обработке после каждого рейса. Водители обеспечены масками и дезинфицирующими средствами в полном объеме на весь период режима. По информации Авдиенко, в городской системе образования идет подготовка к дистанционному обучению школьников. При этом детские сады продолжают работать. Он также отметил незначительное повышение цен на овощную группу в торговой сети. Ардиенко считает, что это аргументировано сезонными всплесками. Напомним, что в Крыму 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. В Севастополе с 19 марта закрыли все школы, а высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения еще с 16 марта. В действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считают, что Россия, которая аннексировала Крым, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавирусной инфекции на полуострове.
Прямой эфир.
В Крыму снова агитируют служить в российской армии по контракту. Такие объявления появились накануне на сайте подконтрольной России администрации Керчи. В ней говорится, что для поступления на военную службу по контракту гражданин должен обратиться в военный комиссариат города Керчь Ленинского района и в пункт отбора на военную службу по контракту в городе Симферополе. Кроме того, военный комиссариат Керчи Ленинского района продолжает отбор кандидатов юношей и девушек на поступление в высшее военно-учебное заведение Министерства обороны соседней России. Напомню, что Крымская правозащитная группа в феврале этого года зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей аннексированного Крыма за уклонение от службы в вооруженных силах Российской Федерации. Всего на конец февраля этого года правозащитники зафиксировали 91 уголовное дело, которые переданы на рассмотрение в российские суды полуострова. По 85 из них уже вынесен приговор, еще 6 находятся на стадии рассмотрения. Также ранее правозащитники сообщали, что примерно 85% крымчан, призванных на военную службу весной прошлого года, были отправлены на базы соседней России, то есть проходили службу не в Крыму. Киев требует от Москвы прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного полуострова. Действующая на материке прокуратура Крыма просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
Крым в центре внимания.
Всемирная организация здравоохранения выпустила серию рекомендаций о том, как справиться со стрессовыми эмоциями во время пандемии коронавируса. Давайте послушаем советы психологов этой организации.
Как справиться со стрессом из-за распространения коронавируса? Чувствовать грусть, стресс, растерянность, страх или злость нормально во время кризиса. Говорите с друзьями и родственниками, с людьми, которым вы доверяете. Это вам поможет. Если вы вынуждены находиться дома, поддерживайте здоровый образ жизни. Соблюдайте режим питания, занимайтесь спортом. Оставайтесь на связи с близкими людьми по телефону или интернету. Не курите, не употребляйте алкоголь или наркотики, чтобы справиться с эмоциями. Если чувствуете, что не справляетесь, направляетесь, поговорите с медработником или психотерапевтом. Важно знать, куда именно обратиться, если вам нужна медицинская или психологическая помощь. Доверяйте только фактам и достоверной информации, которая поможет вам правильно оценить риски и принять разумные меры предосторожности. Пользуйтесь надежными источниками информации, такими как ВОЗ или местные органы здравоохранения. Ограничивайте время, которое вы проводите за просмотром новостей, вызывающих волнение и беспокойство. Вспомните приемы, которые помогали вам справиться с неблагоприятными ситуациями в прошлом, и используйте их, чтобы контролировать свои эмоции в этот сложный период.
И это все основные новости к этому часу. Оставайтесь с нами на радио Крым Реалии. Через несколько секунд мой коллега Александр Лащенко вместе с гостями нашей программы обсудит тему последствий указов Владимира Путина о правах на землю и как этот документ может отразиться и повлиять на дальнейшую жизнь крымчан. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Итак, продолжаем программу «Радио Крым Реалии». В студии для вас, вернее, не в студии, по скайпу, по прямой связи. Опять же, меняются обстоятельства в связи с известными событиями. Ведущий Александр Лащенко. Несмотря ни на что, эфиры наши будут продолжаться. Напомню, что не меняется, конечно, телефоны для прямой связи. Вы, друзья, имеете возможность связаться с нами благодаря Facebook, YouTube, странице «Крым Реалии», где сейчас, конечно же, продолжается онлайн трансляция нашего сегодняшнего эфира. У вас есть возможность также, опять же, попасть к нам в эфир по телефону, номер которого 8 800 10 06 926. А у жителей материковой Украины такая возможность имеется благодаря телефону 044-490-2905. Итак, вот как моя коллега уже проанонсировала, собственно, и, конечно, данная новость прозвучала, тема дня сегодняшняя. Нет, не коронавирус, возможно, вы удивитесь, еще не раз, к сожалению, не раз, наверное, десятки раз придется эту тему поднимать, потому что, как видите, на полуострове все больше человек по официальным данным с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. Но у нас сейчас другая тема, а именно последствия указа президента России Владимира Путина по поводу прав собственности на землю в аннексированном Крыму. Уточню, что, собственно, в этом тексте указа он не посвящен конкретно аннексированному Крыму, это и слово там отсутствует. Речь идет официально о расширении перечня территорий, земельные участки, на которых не могут быть собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц. Конец цитаты. При этом уже в дополнение к этому вот перечню в список вошло теперь большинство районов аннексированного Крыма, Севастополь, а также Керчь, Ялта, Евпатория, другие прибрежные города полуострова. И теперь те крымчане, украинцы, которые до сих пор не приняли гражданство Российской Федерации, должны в течение года продать свою землю Крыму, кроме, опять же, трех районов полуострова. Или будет тогда возможность эту землю потерять, скажем так. Запрет не распространяется на три района Крыма: Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Все остальные районы подпадают под этот перечень, который вот своим указом расширил президент России. Ну, еще, кстати, в перечень вошел маленькая деталь – Верхний Садовский сельский совет на Кюмском районе Севастополя. Вот и все. Но дело даже не в этом указе. Он уже несколько дней назад был на сайте официальном Кремля опубликовано. Последствия, что дальше? Уже много комментариев, не столько в самой России, сколько в Украине. Даже уже прозвучало слово о возможной колонизации, ускорении этого процесса в результате данного решения президента России и так далее. Вот разные точки зрения. Мы сейчас выслушаем в прямом эфире радио Крым Реалии. Первым приглашаю к разговору руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России. Приглашаю к разговору Александра Молохова. Добрый вечер, господин Молохов.
Добрый вечер.
Ваш комментарий по поводу этого указа Владимира Путина.
Ну, на мой взгляд, никаких оснований для паники нет. Это совершенно законная процедура. приграничная территория, никто ничего конфисковывать и никакой реквизиции не будет без предварительной равноценной компенсации. У нас иностранцы не могут иметь в собственности сельскохозяйственные земли. Соответственно, я даже вижу плюсы. Рынок земли в Крыму, он будет оживлен, потому что впервые у государства появляется юридическая обязанность выкупить землю по суду, если собственник земли того пожелает. Были разъяснения Конституционного суда по этой 35-й статье Земельного кодекса, и они предполагают, что никакого лишения права собственности не будет. Поэтому я считаю, что это вполне законная процедура, которая ситуацию изменит к лучшему, потому что на самом деле те украинские собственники, которые 6 лет находились где-то дистанционно, и просто эти земли, они лежали мертвым грузом, они теперь будут постепенно вводиться в гражданский оборот. Либо государство со временем их выкупит при условии предварительной равноценной компенсации, либо сами собственники могут сейчас обратиться в суд и заставить российское государство выкупить на основании отчета о рыночной стоимости, выкупить эти земли.
А смотрите, опять же, хотел бы, действительно, это очень важный момент. Вы считаете, появится ваше мнение или нет через год, этот дедлайн, установленный в результате этого решения Путина, появится ли возможность у властей Крыма нынешних конфисковывать земельные участки у тех, кто останется в гражданстве Украины и не будет к тому времени принимать гражданство Российской Федерации? Конфискация.
Это противоречит 35-й статье Конституции, которую при всем желании поменять нельзя, потому что это вторая глава. Вторая глава Российской Конституции священ. Ни о какой конфискации не может быть и речи. Выкуп при условии предварительной равноценной компенсации. Насколько справедлива будет эта компенсация, это предмет может быть судебной тяжбы.
То есть, скажем так, те граждане Украины, которые через год не примут решение переходить в российское гражданство, они, не будут понижаться никоим образом в своих правах, в частности в этом, если его так называть, земельном вопросе, вы настаиваете?
Государство должно будет выкупить у них эту землю. Мы уже проходили это землями сельхозназначения. В России запрещено иметь земли сельхозназначения иностранцев. Это давным-давно уже принято. Они не могут ее получить по наследству иностранцы. Нельзя разделить супружескую собственность иностранцу, если у него жена россиянка. То есть вся земля должна отойти россиянке. То же самое здесь, в этой приграничной, на этой приграничной территории будет. Но я вижу здесь плюсы, потому что, еще раз повторяю, у украинских граждан появляется уникальная возможность сейчас избавиться от этих активов в судебном порядке, определив справедливую стоимость крымской земли по суду на основании отчета оценщика. Раньше государство не обязано было выкупать эту землю. Сейчас, после этого указа, оно обязано эту землю выкупить, если собственник на этом настаивает.
А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вы говорите, вся земля, но опять же в этом указе сказано, что все-таки три района, пусть они не граничат с материковой частью Украины, не имеют выхода к Черному морю, Первомайский, Красногвардейский, Белогорский, они не подпадают под этот указ.
Да, этих районов это не касается, согласен. Но вы сами понимаете, это далеко не южный берег Крыма, поэтому, что сейчас об этом говорить. Да, три района, если быть точным, окончательно, они не подпадают под понятие приграничных территорий.
А скажите, по вашему мнению, юридические и физические лица, разграничение, тоже же важный вопрос, исполнение этого указа.
Украинские юридические лица должны были перерегистрироваться по российскому законодательству. Тот, кто это сделал, он превратился в российское юридическое лицо. Кто этого не сделал, к сожалению, поезд ушел.
Угу. Мы озвучили мнение, в частности, господина Чубарова, он даже употребляет термин в связи с этим указом Владимира Путина, что, создается правовой механизм, чтобы ускорить переселение граждан России в Крым, то есть колонизацию. Ваш комментарий по этому поводу?
Я думаю, что так далеко заглядывать не стоит. Эту землю могут скупать и крымчане, ставшими гражданами России. Поэтому здесь все зависит от покупательной способности населения в Российской Федерации. Поэтому какова она будет, мы можем только гадать на кофейной гуще. На сегодня эта земля, она используется очень часто нерационально. мертвым грузом лежит. Это неправильно. Поэтому государство отреагировало так, как посчитало нужным. Я вижу здесь только позитив.
И я вас попрошу оставаться с нами. Вы сейчас прокомментировали мнение господина Чубарова. Еще один эксперт высказал свою точку зрения по поводу данного решения Владимира Путина. Это специалист в сфере международного права Борис Бабин. У него своя точка зрения. Вы, господин Молохов, как сейчас мы озвучим эту точку зрения, получите возможность ее прокомментировать. Итак, оценка Бориса Бабина по поводу этого указа Путина.
Что это означает на практике? На практике, если у вас там есть земельная делянка, и будут конфисковывать або примусово вилучати. Звісно, що перша ситуація – це коли власник – це юридична чи фізична особа без так званого громадянства РФ. Тут все понятно, з варіантів. Другий варіант – це навіть людина має аусвайс, але комусь дуже буде до вподоби його ділянка. І ви знаєте, прекрасно, як це робиться в Криму. Раптово з'ясовується, що аусвайс незаконний, або якщо це юридична особа, раптово з'ясовується, що невірно була перереєстрація, якщо вона діяла до 2014 року. Це дуже просто.
Так, считает эксперт в сфере международного права Борис Бабин. Александр, да, вы уже в нашем эфире ответили на мой вопрос. Вы категорически отрицаете, что это можно назвать, основанием для возможной будущей конфискации и так далее, и так далее.
Ну, конечно, это публицистика. Это публицистика, это про аусвайс разговор. Это, в общем, не очень, на мой взгляд, серьезный разговор вот в таком ключе.
А ну, в плане, вот действительно, ладно, не аусвайс, но, в принципе, документы, можно ж документы признать недействующими, если грубо употребить это слово придраться, тогда
никто не отрицает. Никто не покушается на право собственности. Мы говорим о том, что оно не может быть в дальнейшем существовать, и оно подлежит прекращению.
И, Александр, не знаю, владеете ли вы этой статистикой, вот за эти более чем уже 6 лет, завтра будет, получается, 26 марта, фактически уже 6 лет и 1 месяц, вот после известных событий весны 2014 года, конца зимы, сколько граждан России переселили за эти годы в Крым, сколько украинцев, которые не пожелали принять гражданство Российской Федерации, оставили полуостров, имеется такая статистика более-менее достоверная, по вашему мнению?
Движения ее нет. Александр? Есть оценки. Есть разные оценки. В моем распоряжении такой статистики нет, к сожалению. То есть это может... Ну, это естественный абсолютно процесс. Кто-то уезжает на материк, кто-то приезжает. Я не вижу здесь какой-то какого-то подвоха, что называется. Процесс совершенно естественный. Всегда так было. Свобода передвижения граждан, она существует. Человек ищет где лучше, где глубже.
Вы не видите в этом каких-то политических оснований?
На мой взгляд, разговор о какой-то искусственной колонизации Крыма – это миф. Это миф, потому что государство не подстегивает это. Это не так просто сделать. Даже если бы у государства было такого желания, я не вижу такого желания у российского государства. Никто не хочет социальную напряженность какую-то в Крыму создавать. Все делается российским государством предельно деликатно, на мой взгляд.
Смотрите, да, этот указ Путина очень важен, это, собственно, повод для нашего...
Это революция. Это революция.
А, кстати, можете продолжить. Даже революция это считаете? Почему?
Революция, потому что это оживит рынок земли в Крыму. Очень серьезный толчок к развитию. Потому что он стагнирует, находится в стагнации. Земли не вовлечены в гражданский оборот. Это неправильно. Поэтому это правильное решение. 6 лет хозяева сидят на печи на Украине. В свое время получили эти земли. Надо что-то с ними делать. Это цивилизованное абсолютно решение подстегнуть их. Либо пускай продают государству. Ради бога, никто не запрещает продавать их куда-то на сторону, если кто-то купит. Но сидеть просто так на печи, это неправильно. Это земля. Любое государство по отношению к своей земле так будет себя вести. В том числе и Украина должна так себя вести на украинской территории.
А, кстати, Александр, вы наверняка следите за событиями в Украине, вы знаете...
Да, тут совершенно наоборот, линия на полную распродажу тотальную земли. Я, конечно, что это встречает очень серьезное отторжение на Украине.
В Украине, конечно, имеете в виду сейчас, да, по вашему мнению?
Да, 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 продать все иностранцам, это безумие.
Да, смотрите, Александр, интересный момент, да, как бы немножко мы в сторону уходим, но все равно это о земле речь идет. Те, кто, скажем так, поддерживает открытие рынка земли в Украине именно, в том числе ссылается даже на опыт в России. Дескать, в России такие документы уже давно внесены, они, эти нормы действуют. Что скажете? То есть в России эта земля уже свободный рынок или нет? Ну, я имею в виду даже не в плане Крыма, который вот сейчас мы об этом обсуждаем, а в целом в Российской Федерации.
Земля сельхозназначения давным-давно в России не продается иностранцам. Остальная земля, да, ну, она может быть, за исключением приграничной территории, некоторых еще видов земель. То есть есть ограничения везде, во всем мире, в том числе и в России. Поэтому говорить о том, что вся земля в России продается, неправильно, и это неправильная ссылка каких-то вот украинских законодателей.
Возвращаясь именно к Крыму, даже сейчас не об указе Путина речь, известные факты, ну, много довольно таких вот событий, когда споры возникают о том, что, дескать, изымают у крымчан земельные участки. Сейчас не вопрос гражданства даже, чтобы там строить, не знаю, коттеджи, еще какие-то вещи. Уже не один год эти все, ну, скажем так, конфликты, не конфликты, но спорная ситуация возникает. Насколько тут серьезная именно ситуация, по вашему мнению, на полуострове? Вот эти вот, действительно, это же очень такой регион важный со всех точек зрения.
Да, проблемы есть, споры есть. Эти споры должны решаться в судебном порядке. К сожалению, проблема в том, что очень много было злоупотреблений при Украине с землей. Мы это знаем, ну, не хуже деятельность господина Куницына, например, в Севастополе. Поэтому это серьезная проблема, которую приходится разгребать российским властям. Но это все можно решить только через суд.
Хорошо. Спасибо вам за участие, Александр, в нашем эфире. Я вам благодарен. С нами на прямой связи был Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России. Именно вот указ президента России Владимира Путина по поводу прав собственности на землю, в частности в аннексированном Крыму, и стал поводом для нашей сегодняшней программы. Продолжаем обсуждать эту тему, и сейчас приглашаю к разговору еще одного участника. Это Алима Мамбетов, человек, который тоже является экспертом данной тематики, юрист по земельным вопросам в Крыму. Алим, здравствуйте.
Добрый день.
Ваш комментарий по поводу вот этого указа Путина.
Ну, я бы хотел сказать, что я думаю, что ранее уже до меня сказали, что из 27 муниципальных образований Крыма 8 не попали в этот перечень. Наверное, вы уже в суде об этом говорили, да?
Да, конечно, не все районы. Да, мы перечисляли не раз. Угу.
Да, перечисляли.
Но те, которые прибрежные, скажем так, ну не хочу обидеть ни один район, ни никого из жителей Крыма, скажем так, более важные, конечно же, попали под этот указ Путина.
Совершенно верно. Здесь я хотел бы заметить, что данный указ президента, да, Российской Федерации вносит такие юридические противоречия в конституционный закон, федеральный конституционный закон под названием 6 ФКЗ, статья 12, там никто не вносил никакие изменения. Статья 12 гласит о том, что, я вкратце скажу о том, что ранее выданные правоустанавливающие документы, мы сейчас будем, речь идет о правоустанавливающих документах на земельном участке, они признаются законом 6 ФКЗ, и там не устанавливается срок действия этих документов. Соответственно, данный указ вносит такие юридические противоречия с законом 6 ФКЗ.
Ну, уточните, Олег, бы... конечно, далеко не все знают, что за закон имеется в виду.
Алло.
Слышите, говорю, уточните, какой закон имеете в виду сейчас? Что это за закон? Алло, Алим, слышите?
Да, я вас слышу. Я вас слышу, связь
пускаю. Да, что за закон? Ну вот, какой документ имели в виду? Вот номер назвали.
Это федеральный конституционный закон. Вот 21 марта 2014 года о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Статья 12 данного закона ясно указывает, что на территории Республики Крым действуют ранее выданные документы уполномоченными органами, государственными органами Украины, в том числе и право собственности, если речь идет о земельных участках, да, выданные, они данной статьей установлены без ограничения срока и действия, и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов. То есть об этом говорит закон 6 ФКЗ. И данный указ вносит вот такие юридические противоречия с этим законом 6 ФКЗ.
Смотрите, ну не знаю, слышали ли вы, Алим, вот предыдущего участника нашего прямого эфира, Александра Молохова. Он подчеркивает, что этот указ Путина ни в коей мере не затрагивает прав собственности. И даже если у кого-то из нынешних владельцев через этот год, опять же, существует этот люфт, не сразу же закон начинает действовать, через год возникнут какие-то проблемы, то в судебном порядке любой гражданин Украины, то есть если он останется таковым, не перейдет российское гражданство, будет иметь полноценную возможность решить все вопросы в судебном порядке. Никаких конфискаций, никакого незаконного изъятия земли не будет, господин Молохов подчеркивает. Что вы скажете по этому поводу?
Я не слышал комментарий господина Молохова. Я могу сказать, что согласно статье 238 Гражданского кодекса, данный земельный участок, если собственники, то есть юридические и физические лица и иностранных... Алло, алло.
Слушаю вас, да, пожалуйста.
Да, вы меня слышите, да?
Прекрасно слышу.
Если юридические и физические лица иностранных государств в течение года не реализуют данные земельные участки, то органы местного самоуправления, государственные органы имеют право обратиться в суд с заявлением о принудительной продаже данного земельного участка. И вырученные деньги будут, естественно, выданы собственникам земельного участка. То есть я не вижу тут всякие какой-либо возможности отстоять в судебном порядке этот земельный участок. Понимаете, если ты являешься гражданином Украины и у тебя есть в собственности земельный участок, то есть у тебя есть, согласно этой статье Гражданского кодекса 238, повторяюсь, у тебя есть возможность в течение года добровольно продать этот земельный участок. Если ты его не продашь, то в судебном порядке государственные органы займутся этим, и органы местного самоуправления займутся продажей этого земельного участка уже по решению суда.
То есть вы как считаете, возможно конфискация, если называть вещи своими именами, по вашему мнению? Фактически, если вот дойдет до такого вот момента. Изъятие земли не...
Гражданский кодекс Российской Федерации, в принципе, вот это на ту статью, которую я ссылаюсь, в принципе, речь о конфискации не идет, а речь идет о принудительной продаже земельного участка.
Смотрите, Алим, да, эти все, конечно, тонкости юридически очень важны, но, в принципе, вот ваша оценка как юриста за эти более чем 6 лет после известных событий конца зимы, весны 2014 года, какова ситуация с защитой прав собственников в Крыму на землю, те же земельные участки и так далее, и так далее. Вот какова ситуация? Оценить в целом.
Безусловно, проблема существует, есть сложности, так как свободной земли нету. Ранее уже, как вы знаете, при Украине было конституционное право, граждане имели право бесплатно получить в собственность земельный участок, и, естественно, сполна все воспользовались этим правом. Вот, и, скажем так, в большей части, особенно южно-прибрежная часть, она вся уже нарезана, передана в собственность ранее эти земельные участки. Естественно, новых формирований земельных участков нет. Пересматривают право собственности, выданное ранее. Каким образом пересматривают? Есть случаи в судебном порядке, там есть надзорные органы, которые проводят проверку и дают соответствующее свое там заключение, что правоверно было то или иное земельный участок выдан, обращаются в суд с просьбой отменить право собственности либо решение на основании которого возникло право собственности земельного участка. Естественно, такие проблемы есть, пересматривается это в судебном порядке. Вот. Этот указ просто, по моему мнению, упрощает все это. И это, как знаете, как мировое соглашение. Вот, вот вам даем в течение года право продать земельные участки. Ну и, скажем так...
Да, спасибо вам, спасибо. Да-да-да, я благодарен юристу по земельным вопросам Крыму Алиму Мамбетову за участие в эфире радио «Крым Реали». Опять же, мы продолжаем обсуждение последствий указа президента России Владимира Путина по поводу прав собственности на землю в аннексированном Крыму. И я приглашаю к нашему разговору еще одного участника, народного депутата Украины из фракции «Слуга народа» Виталия Безгина. Далее мы поговорим о возможной реакции украинских властей на такие решения президента Путина. Виталий, приветствую вас.
Так, доброго дня.
Доброго дня. Виталий, ну вы сразу же один из первых, если не первый в Украине, отреагировали на этот указ среди политиков, можно сказать, провластной вы политикой, представляете пропрезидентскую фракцию «Слуга народа», на этот указ Путина. Можете сейчас в эфире «Радио Крым Реали» в прямом эфире более подробно высказать свою позицию, ваша оценка этого указа Путина?
Так, дійсно, я і ще кілька колег, ми відреагували, одразу спрямували, власне, звернення до, власне, виконавчої влади. Ну, напевно, болюча історія для всіх українців, для мене вона персонально також болюча, бо я є кримчанином. Але загалом, я думаю, що в цієї ситуації дві площини. Перше, що це чергова спроба тиску окупаційної влади на наших громадян, тобто фактично це і порушення наших конституційних прав українських громадян. Крім того, це під собою має і геополітичний момент. Тобто ми розуміємо, що в принципі, якщо реалістично дивитись на цю історію, в Криму переважна більшість громадян зараз мають два паспорти, український, російський, подобається комусь чи ні. І розуміючи, що український паспорт все одно зараз в світі є набагато через там безвіз і так далі більш впливовим, це спроба додаткового тиску, в тому числі спроба тиску і на громадян, які не хочуть коритися окупаційній владі, і плюс спроба тиску в тому числі на Україну в міжнародній спільноті. Бо якщо ми прийдемо до ситуації, що безпосередньо переважна більшість чи не всі земельні ділянки є у власності, хоч і незаконно, громадян Росії, да, то на майбутнє ми закладаємо великий прецедент, коли Крим буде повертатися під український прапор. Тому я дуже радий, що зараз вже є реакція безпосередньо відомств, які відповідальні за питання Криму. Дуже хочеться побачити на публічну реакцію пана Резнікова, як, напевно, одного з профільних, власне, міністрів. Наразі поки і не чув. І думаю, що так само мають з'явитися і позиції парламентських фракцій, не тільки поодиноких депутатів. Сподіваюся, що якщо в суботу у нас буде позачергове засідання, попри те, що воно буде присвячено протидії коронавірусу, все ж таки мають бути виступи від фракцій, які піднімуть це питання. Ну, крім того, ми будемо наполягати, що має бути дипломатична нота з цього приводу.
До речі, щодо цього засідання, Віталій, то есть на вот эту минуту 18:42 по Киеву среды 25 марта не переносится заседание. Будет оно в субботу, вы это подтверждаете, Верховной Рады, да?
Ну, с мовірністю в 99% так. Ну, там, у нас завжди бывают чорні лебеди, але наразі так.
Кстати, ну, немножко отвлечемся, хотя это очень важно, все равно земля важна, но самая важная тема понятна какая. Вот эти чорні лебеди, о которых вы говорите, да, почти каждый день по несколько депутатов, ну, не скажу, что очень много, это как оценивать, но оказывается, что они заражены коронавирусом. Как это все, ну, как вы общаетесь с своими коллегами? Какое это настроение теперь народных депутатов Украины, собственно, в связи с этими вот США, ну, другие депутаты, которые стали...
Настрій може бути різний, але я не думаю, що це підстава для того, щоб не збиратися на засідання. Нам, вочевидь, треба ухвалювати ряд економічних законопроєктів, які будуть сприяти проходженню країни через кризу, голосувати зміни до бюджету, і все одно не варто забувати, що органи державної влади на них не поширюється карантин. Тому, попри небезпеку, треба йти, власне, ухвалювати ті рішення, які допоможуть країні пройти крізь кризу. Тут, в принципі, сумнівів немає. Ну, напевно, хто персонально не схоче йти, вони не прийдуть. Але ми розраховуємо, що переважно більшість народних депутатів будуть присутні в залі засідань.
А взагалі, от і завершає, хоча це буде ще не один місяць тема, в цій програмі тема коронавірусу, тести здають депутати, як це все робиться, вам відомо щось об цьому? Або Ну вот, какова ситуация? Потому что в Иране, насколько известно сейчас, только больше депутатов пострадало от коронавируса, нежели в Україні, по некоторым данным.
Політичні представники, оскільки вони дуже часто комунікують з закордонними делегаціями, вони потенційно так в зоні підвищеного ризику. Але ну тим не менш, я думаю, що рада буде працювати, і в принципі єдиний законний спосіб на даний момент працювати, це працює. Я маю на увазі під час засідань, це офлайн режим. Тому думаю, що попри різні думки, всі мають збиратись.
Ну, насколько я понимаю, в субботу будет полноценное заседание в Раде, по крайней мере, на сегодня, на среду планируется. Никакого онлайн-режима.
Звісно, ми ж розуміємо, що навіть якщо ми кажемо про перехід на онлайн-голосування, для цього треба ухвалити законопроект, який зареєстрований Русланом Стефанчуком, але наразі навіть всередині фракції немає одностайної позиції з цього приводу, є різні тлумачення юристів з приводу конституційності даного акту, тому наразі немає впевненості, що даний акт буде виноситись в суботу на голосування і буде проголосований.
Виталий, пожалуйста, оставайтесь с нами. Возвращаемся уже непосредственно к теме вот этого указа Путина по поводу Крымской земли. Я предлагаю принять участие в нашем прямом эфире зрителя одного, не знаю, слушателя, кто как следит за нашей программой. У нас много площадок. Здравствуйте, добрый вечер. Имеете возможность задать свой вопрос или высказать свое мнение.
Здравствуйте, это со мной разговариваете?
А как вас зовут, представьтесь. Как вам обращаться?
Александр, меня зовут.
Откуда звоните, из Крыма
меня
или нет?
Меня зовут Сергей. Я звоню, да, я из Крыма звоню. И, во-первых, я хочу спросить, вот если человек приобрел землю еще во времена Украины под пасеку, под свое фермерское хозяйство, какие меры Украина принимает по этому поводу? Будут ли какие-нибудь санкции? И так далее. А во-вторых, я хочу поздравить вас, вы очень хороший ведущий. Спасибо.
А, спасибо. Ну да, но это вторая часть, не обязательно было это говорить. Спасибо вам. Виталий, ви слышали мнение нашого слушателя, кстати, из Крыма?
Так, я почув запитання, дякую за запитання.
От, з приводу яких...
Тут будуть кілька таких, напевно, площин відповіді. Перша, з приводу, зокрема, санкцій. Я думаю, що санкції по відношенню до Російської Федерації як з боку західних партнерів, так і з боку України мають тільки посилюватися. Я думаю, що ці кроки – це, знову ж таки, привід для того, щоб підіймати нову тему щодо продовження санкцій щонайменше. З приводу убезпечення українських громадян, ну дивіться, з точки зору правової, акт же був підписаний паном Путіним 20 березня, тобто він зворотньої сили не має. Да? Тобто ті земельні ділянки, що є у власності українців зараз, не мали, в принципі, бути відчужені. Але якщо звернути увагу на те, що це окупаційні адміністрації, даний акт може стати можливістю легітимізовувати, так би мовити, рейдерство, то, звісно, що тут ніхто не такий убезпечений від якихось зазіхань на свою власність. Тому питання залишається відкритим. Звісно, що Україна буде намагатися дипломатичними шляхами захищати своїх громадян.
Виталий, да, вот и, собственно, к вам вопрос, как народному депутату от пропрезидентской фракции. Не только этот указ Путина, хотя это, конечно же, очень важный указ на самом деле, никакие коронавирусы не должны затенять этот момент. Но в целом, вот этот крымский вопрос сейчас у нынешней украинской власти, вы прекрасно знаете, и, конечно же, Крым Реалии не раз этому, в частности, посвящала свои эфиры, и неоднозначное с точки зрения критиков заявление того же Давида Арахамия, не только некоторых других депутатов «Слуги народа» по поводу возможности поставки воды в Крым. Тот же господин Шмыгаль не успел стать премьер-министром, не успели его утвердить в Верховной Раде. Буквально в первом своем телеэфире тоже не исключил своей такой возможности. Правда, потом он откорректировал свои слова, как и Давид откорректировал, утверждая, что, мол, неправильно поняли, что деоккупации поставок быть не может. Одно дело поддерживать крымчан, которые там, другое дело, ни в коей мере не надо давать воду военным, оккупантам. Но все равно вот эта тема постоянно возникает, и не только по поводу воды. Сейчас при президенте Зеленском, вот крымский вопрос, несмотря на всю риторику, на деле нынешняя власть не забывает о том, что этот вопрос должен быть решен. И не ценой возможных уступок России по Донбассу, хотя этих уступок и близко нет на сегодня. От ваше мнение, як кримчанин?
Так, дивіться, та, звісно, як представника провладної фракції, моя позиція однозначна. Дійсно, і Давид Арахамія, і пан Шмигаль, вони перепросили за свою неточність формулювання. Моя позиція однозначна, ми можемо говорити про водопостачання на територію Криму тільки після того, як Крим буде...
Віталій?
Не може бути водопостачання в Крим якоюсь розмінною монетою щодо деескалації ситуації на тимчасово окупованій ситуації на Донбасі. Крим така сама окупована Російською Федерацією територія, жодних сумнівів немає. І Україна дійсно постійно має піднімати питання не тільки тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, а й Криму, звісно. Хоч Росія, звісно, намагається випхати Крим за дужки і говорити тільки навколо теми Донбасу.
То есть, Виталий, ну вот по вашему мнению, как народного депутата, из вашего общения с вашими коллегами по «Слуге народу», не знаю, удавалось ли вам общаться с главой офиса президента Андреем Ермаком, помним неоднозначную, мягко говоря, ситуацию после озвученных намерений, еще не утвержденных, о создании консультативного совета в рамках переговоров в Минске. Кстати, сегодня могли утвердить вот этот консультативный совет при участии представителей ОРДЛО, но там видеоконференция, физически не было возможности подписать. Пока, по крайней мере, это решение переносится, но не снимается с повестки дня. Вот в целом, не только Донбасс, опять же, Крым, нет у вас, скажем, ну не знаю, как тут покорректнее сформулировать, нет ощущения, это слово «зрада» не хочу вживать, это уже совсем уже такой мем стал, уже немножко анекдотический, но в принципе нету, если не «зрады», то... Мягко говоря, послабление позиции официального Киева при президенте Зеленском, при главе офиса Ермаке и в вопросах Донбасса, и в вопросах Крыма.
На моє переконання, президент Зеленський послідовний в своїй позиції з приводу того, що все це є тимчасово окупованими територіями і жодних поступок тут не буде, якщо це стосується і Криму, так, власне, що і стосується Донбасу, постійно, ви знаєте, мусується тема навколо виборів та на тимчасово окупованих територіях. Тут позиція наша однозначна, що тільки після повернення контролю над кордоном, і коли ми про це кажемо, звісно, що варто казати так само і про територію Автономної Республіки Крим. Що стосується тієї історії з трьохсторонньою контактною групою, власне, того дорадчого органу. Дійсно, у нас була зустріч групи депутатів з паном Єрмаком після цього, бо я, зокрема, був серед 10 підписантів від «Слуги народу», що виступили проти такої ініціативи. Наразі консультації тривають. Думаю, що як народний депутат я не вправі казати, чи є відчуття зради чи ні. Я думаю, що я маю докладати максимум зусиль для того, щоб жодних послаблень у відносинах з Росією не було. І це є і як для мене по парламенту червона лінія, за яку ми не маємо жодного права переступати. Наразі тієї ж позиції дотримується власний президент та офіс президента.
Тобто, Віталію, критики «Слуги народу», які стверджують, які утверджують, що є розкол уже в зв'язку з питанням по Донбасу та й з питанням по Криму, «Слуги народу», ці критики не праві, по вашому мнению?
Дивіться, критикам дуже подобається подавати цю історію як розкол. Наша і називати, зокрема, тих депутатів, які виступають проти певних дій, да, повних там намірів і так далі, як розкольники. На наше переконання, це не що інше, як політична гра опонентів, в тому числі і певних опонентів всередині. Позиція чітка. Ми йшли безпосередньо проводити реформи і виконувати в перевиборчі обіцянки, власне, президента Зеленського і партії «Слуга народу». Ми, власне, їх і дотримуємось. Там жодних поступок з точки зору взаємодії з фронтальних і на цій позиції ми будемо стояти до кінця. Це озвучив все червоне.
Спасибо, Віталій. Да, немножко все-таки в кінці нашого розговору зв'язь нас підвела, но головне ви донесли. І так, з нами був Віталій Безгін, народний депутат України, представитель пропрезидентської фракції президента Зеленського Верховної Ради. Виталий Безгин, который настаивает на том, что реакция нынешней украинской власти, самого президента, на то, что исходит от того же Путина, вообще подконтрольной России власти Крыма, реакция адекватная и уместная. Так это или нет, ну, у каждого свое мнение, конечно. Приглашаю также высказаться еще одного участника нашей программы. Это журналистка Валентина Самар. Кримчанка тоже, что важно, конечно. Валентина, приветствую вас.
Добрый вечер.
Валентина, ну, конечно, первый вопрос у меня тут очевидный ко всем участникам нашего эфира. Как оцениваете этот указ Путина по поводу прав собственности на землю в аннексированном Крыму?
Ну, я не можу оцінювати інакше, це як дійсно продовження політики колонізації Криму, але я не знаю, чи будуть у вас представники сьогоднішнього ефірі там прокуратури Криму чи правозахисних організацій. Ну, але якщо повернемося на кримську землю, то треба сказати, що ця територія окупована, що це незаконна анексія, і вона кваліфікується за міжнародним правом, міжнародним гуманітарним правом. І це потрібно застосовувати саме ці міжнародні акти для того, щоб зрозуміти, що відбувається, чи є порушення прав громадян, які мешкають в Криму на окупованій території, чи це нормальна політика, ринкова політика, як пояснював пан адвокат російський. Але ми маємо знати, да, що є норми, які чітко вказують про те, що подібні привласнення, як державної власності України, як приватної власності фізичних осіб, юридичних осіб на окупованій території, є порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Це і конвенції Женевські, це конвенція Гаазька про закони звичаї війни, про захист цивільного населення під час війни. І Римський статут Міжнародного кримінального суду, офіс прокурору якого вже, як ми знаємо, 5 років вивчає ситуацію, в тому числі в Криму, він визначає її однозначно вже кілька років як міжнародний збройний конфлікт. І за Кримським статутом такі дії є також воєнним злочином. Так? І тому сьогодні прокуратура Криму вже чітко про це заявила, що це буде внесено цей факт і буде дана правова оцінка указу президента держави-окупанта. Тому з правової точки зору України, цивілізованого світу, міжнародних судів, що дуже важливо, це однозначно. Друга позиція, яку потрібно знати. Я сьогодні продивилася кримські ЗМІ, і, знаєте, була здивована, це дуже серйозна річ, яка зараз робиться, да? Вона стосується права власності, яка свята є в будь-якій правовій державі. Поза тим, немає дуже мало інформації. Українські ЗМІ, по-моєму, більше про це говорять і пишуть, ніж кримські. Хоча людям важливо знати, а що буде відбуватися. Бо коли їх окуповували, коли була возвращення в родной лагерь, їм казали, люди, у вас все буде добре, всі українські документи чинні, ваше право власності святе, ми будемо його також захищати, всім буде добре. І ті розповіді про те, що люди мали перереєструватися за російським законодавством, то воно так є. Так. В двох юрисдикціях живуть, на жаль, зараз наші люди у Криму і в Севастополі. Така вимушена ситуація. Але важливо це сказати, що дуже багато юридичних осіб в Криму, які зареєструвалися за російським законодавством, мають у засновниках українські компанії. Ви будете сміятися. Але до сих пір такої компанії, одна з таких компаній пана Константінова є. У нього в засновниках є українська фірма. І він в українських судах продовжує судитися за недвигу, яку він не добудував, і людям винен гроші. Третій момент, який потрібно знати, це зрозуміло, що будь-яка політика колонізації, тут варто згадати першу анексію Криму російською тоді імперією, і згадати, по суті, добровільну депортацію місцевих корінного населення, кримських татар. Сотні тисяч людей виселилися внаслідок політики колонізації Криму Росією, коли було обезземелювання і коли був тиск на релігійні права. Так от зараз обезземелювання номер 2 буде у виконанні російської держави, яка хоче знову повернути собі імперські значення. Третій і четвертий момент – це один із способів видавлювання із Криму нелояльних. Для чого? З якою метою? Для того, щоб змінити структуру населення, щоб там залишилось лише лояльні, і щоб змінити структуру населення, щоб туди заїхали росіяни. От пан адвокат російський говорив про те, що пусть покупають люди, земля пропадає, там ніхто її не ухажує, і будуть покупати. Будуть покупати хто? Російські чиновники, за якими обозами слідом із російської території приїжджають їхні бізнеса. І ми знаємо, скільки зараз землі під схему колективних там фермерських господарств добудовується зараз котеджними містечками в Криму. Люди що будуть змушені робити? Це буде або примус знову ж до прийняття громадянства російського, або люди змушені будуть йти на такі схеми, на переоформляти, я маю на увазі людей, які не взяли російське громадянство, не хочуть його брати, які виїхали із Криму. Вони будуть переоформлювати на підставних осіб. Ну, найкращий варіант, звичайно, надарувати своїм родичам, які змушені були усвайця взяти. Це найкращий, найм'якіший, скажімо так, варіант. Але якщо ці люди не є політичними діячами, громадськими діячами, правозахисниками, людьми, які борються проти російської агресії, проти порушення прав людини, то цих людей, звичайно, це буде підстава для того, щоб їх покарати. І це буде дійсно експропріація. Але потрібно сказати, що і дуже буде важливо, що українські правозахисники побільше про це будуть розповідати, роз'яснювати наслідки цього указу Путіна, чим це для них обернеться, якщо вони будуть продавати, бо ці всі акти будуть недійсними. Точка зору українського.
Спасибо, Валентина. Да, у нас время истекает нашего разговора. Я благодарен и руководителю Центра журналистских расследований Валентине Самар за участие в нашем эфире. Подчеркну, конечно же, что все названные в нашей программе лица, в частности, Сергей Куницын, в свое время представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, так само имеет возможность высказаться в прямом эфире радио «Крым Реалии». Я вспоминаю господина Куницына, ибо его называли сегодня, в частности, тоже. Ну что ж, подытоживаем наш наших участников. Всего доброго, и завтра опять встретимся в эфире радио «Крым Реалии».